Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православное радио «Радонеж» продолжает свои передачи. В ближайшее время вы услышите вторую часть лекции беседы, посвященной старцам и духовной жизни. У микрофона настоятель московского подворья Оптиной пустыни, архимандрит Мелхиседек Артюхин. Далее беседа протоиерея Александра Шабанова о чуде благодушия. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию передачу из цикла «Таинство Церкви». Священник Максим Вараев рассказывает о таинстве елеевого священия. Завершит этот час вещания житие пророка Малахии. Его память церковь празднует завтра.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем знакомить вас с лекцией-беседой архимандрита Мелхиседека Артюхина, настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве. Эта лекция-беседа состоялась в культурном центре «Меридиан» в ноябре прошлого года и была посвящена старцам и духовной жизни в наше время.
Жизнь – это не тупик. Христос – это реальная личность, которая жила вот тогда-то, родилась тогда-то. У него была мама, у него был мнимый папа, у него была такая конкретная родословие. Самое главное, что не было смерти. Самое главное, что оказывается, он умер, и он сказал такие слова: «Всякий, верующий в меня, смерти не увидит вовек». Значит, есть эта перспектива вечности. И тогда другой наступил момент. Я про себя думал, что да, ты такой нормальный человек, так сказать, что-то там помогаешь, что-то там делаешь, так сказать, что-то там в мозгах у тебя есть. Да если тебя сравнить с Евангелием, тебя в тюрьму-то нельзя взять, если тебя сравнить с жизнью Евангелия. Тебя в тюрьму-то не возьмут с такой характеристикой. Какая у тебя? Я пришел в ужас. Какая моя жизнь? И какую планку задает Христос? И самое главное, когда появилась в руках Евангелие, она появилась в голове, в уме и в сердце, это какое-то счастье. Счастье, что найден ответ на самый главный, самый волнующий, самый страшный, самый безответный вопрос. Как преодолеть смерть? Как выйти из этого тупика? Как сохраниться с этой неповторимой личностью, с моей головой, руками, ногами, чтобы остаться всегда? Потому что мы... Все воспитанные в советское время, мы же помним эту потрясающую проповедь Евангелия без Евангелия. Когда хор, детский хор центрального радио и телевидения на всю страну почти через день или очень часто вещал нам о бессмертии, о тяге к вечности. Помните эту песню, молодежь не помнит, но вы должны помнить. Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки. Что-то нарисовал на стекле, что-то там, и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду, чего? Я. Подождите, а как это пусть всегда? Если 2 метра, как пусть всегда? Кто? Значит, такая тяга, такие понимания, такое несогласие с этим, что жизнь кончается тупиком. Пусть мама всегда будет. А при маме кто? Ну, конечно, я сынок или дочка. Это неестественно для человеческого сознания. И вдруг это просто невероятная радость обретения смысла. Потом была долгая и сложная жизнь. Вот. Это отдельная тема. Но вот радость обретения веры не через несчастье, а наоборот. По большому счастью, по большому поиску, по большому желанию жить со смыслом. Не просто, так сказать, по течению плывет только дохлая рыба против течения. Плывет рыба живая. И вот я потом столкнулся в своей жизни, и сейчас продолжаю сталкиваться на похоронах, когда все мысли приезжают на крутых машинах, молодые люди, и молодые, и не очень. И я смотрю эту беспомощность перед гробом ихнего друга, когда на лицах написано, что там веры нет никакой. Люди вообще не понимают, и что дальше? И какой в этом смысл? Жили, дружили, любили. Чего теперь делать? Чего сказать? Как проводить? Какой в этом смысл в этих проводах, в этих обрядах? Никто ничего вообще не понимает и не знает. Зачем это все? Всех это настигает, как какая-то трагедия, тупик, несчастье, так сказать. И сегодня, и несколько дней назад, мы причащаем умирающего человека от рака. Игоря, раба Божия, прошу о нем тоже помянуть и помолиться. Он говорит, какие же несчастные, неверующие люди. Как им умирать-то придется? А он с Богом, с Евангелием, с исповедью, с причастием. Я вспоминаю, в семинарию приезжает такой телеведущий журналист Александр Бовин. Такой полный, с такими усами большие, потрясающий был специалист по Америке. И у нас в советское время раз в месяц приезжали лекторы, и нам тоже пытались мозги в семинарии промывать. Представляете, вот через что мы прошли? Я всем говорю, я советский батюшка. Мы еще с тех времен. Когда, если бы ты не поступил в семинарию, тебя бы уволили с работы. И люди брали отпуск и поступали во время отпуска. И нам советовали. Экзамены начинались с 1 августа. И советовали не подавать документы раньше, чтобы не началась проверка, чтобы тебя внезапно за 2 или 3 дня или за неделю не призвали в армию на переподготовку. И до 1 августа никто заявление не подает. Вдруг последние 3 дня 500 человек сразу подали заявление. Тут же экзамены. А если ты поступал в семинарию, до свидания, ты уже недоступен. И вот приезжает Александр Бовин, начинает рассказывать, какие там события в Америке, какие события в Анголе. И все так пошел. А потом что-то таки начал вбросы делать. Что типа, а вообще, ребята, а чем тут занимаетесь? Вроде бы умные, вроде бы здоровые, вроде бы нормальные, недауны. И вдруг, так сказать, в какой-то семинарии. И одному преподавателю так это стало обидно, что как это так? Приехал в семинарию и, так сказать, какие-то пропаганду антирелигиозную. Он стоит и говорит: Александр Владимирович, первая часть была прекрасная, а из второй части я понял, что вы уже абсолютный атеист. Он говорит: ну да. Ну хорошо, а вы мне можете ответить на такой вопрос? Как на сегодняшний день марксизм, ленинизм относится к явлению смерти? Он пыжился. Вы знаете. Ну, по учению марксизма, ленинизма, это естественное явление. Вот что он мог выдавить из себя? Естественное явление. А для нас это явление неестественное. Для нас это явление противоестественное. И поэтому мы счастливые люди, что нам открыта перспектива вечности. Однажды у одного отца, который был неверующим, была верующая дочь, которая умирала от малокровия, а мать ее была религиозно верующим человеком, она была христианкой, и учила ее именно вере. Когда она уже угасала, отец пришел к ее кровати, взял ее за руку и начал ее утешать, и молча гладить ее по руке и по голове. И тогда она спросила у него: отец, я, наверное, скоро умру. Какой бы ты дал мне совет? Умирать с теми мыслями и наставлениями, которыми учил меня ты, или с теми, которыми учила меня моя мама? Он обнял ее и сказал: умирай с теми мыслями, какими учила тебя твоя мать. Все можно выстроить в какую-то логическую цепочку. Это от этого. Ничего нет. Случайность, совпадение, психофизическое расстройство. Попы, церковники, так сказать, и жрецы придумали, чтобы одурять верующие массы, вести их, так сказать, управлять, выуживать из них деньги, только слабые люди, так сказать, и прочие, люди, ушедшие от реальности. Ну а вы-то с реальностью, с умом, с материализмом, с объективизмом, а вы что скажете умирающему человеку? Вы-то как его поддержите? У него какой смысл? Что вы ему можете дать? Где ваш Бог? Почему он рак посылает младенцу? Почему он, так сказать, шел человек-то, а его ножом пырнули? Где ваш Бог? Давайте скажем, А где ваше безбожие? Вы что на это ответите? А, ну это, ну вот такая судьба, вот такое совпадение, вот такое стечение обстоятельств. Ему легче стало от этого. Стечение обстоятельств, совпадение, ему легче от этого стало. Холодом веет от этого безбожия, бесперспективности вечности. Вольтер, знаменитый энциклопедист, материалист и французский революционер, тоже умирал в страшных мучениях, был безбожником. К нему приходит его друг и говорит: «Знаешь, брат, держись! Знаешь, брат, держись!» И тогда он с саркастической улыбкой на лице, обращаясь к своему другу, говорит: «Если бы я знал, за что держаться, если бы я знал, за что держаться». Вера дает огромные преимущества. Вера дает огромный фундамент, дает утверждение, дает смысл, дает понимание даже самого страшного явления в нашей жизни, для жизни неверующего человека, явления смерти. Потому что смерти, оказывается, нет. Есть временное разлучение человеческой души с человеческим телом. И это не философия, а так прожил конкретно здесь, на земле, воплощенный Бог, 2000 лет назад, живший и носивший наше тело физическое, которому нужно было материнское молоко, которое так же, как ребенок маленький, так же пачкал пеленки, потом так же ходил и не разбивал коленки, так же нуждался в материнской заботе, тепле, и так же нуждался в этих пеленках и одежде. Ему тоже было больно, когда вбивали гвозди в его руки. А потом произошло невероятное событие. Потом произошло воскресение этого человека, Бога-человека, Господа нашего, Иисуса Христа, о котором апостол Павел сказал: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Как мы носили образ перстного, то есть Адама, так будем носить образ и небесного, то есть Христа. Первенец – Христос, а за Ним Христовы». Куда за Ним? А в это воскресение Он первый преодолел эту смертность. Он первый в себе победил эти границы смерти, показав, что божество победило это, и всякий верующий, говорит он, смерти не увидит вовек, где я, там и ученик мой будет. Именно христианство отличает нас от всех других религий, что мы верим не в абстрактную жизнь только души, как это исповедуют буддисты, индуисты и многие другие религии. Да, действительно, многие верят в бессмертие души. Только христианство настойчиво говорит: нет, нет, душа без тела – это дух. И только тело с душой – это целый, настоящий, подлинный человек. И только христианство говорит об этом, что будет воскресение не только тела, но и воскресение и души. Так именно каждый сохранит эту неповторимую личность. Павел останется Павлом, Татьяна останется Татьяной, Роман Романом, Светлана Светлана, Анна Анной. Никакого ни перевоплощения, ни в каких-то там ослов, козлов и прочее, прочее, так сказать, не будет это, мы все сохранимся в нашей неповторимой личности и телесности. Об этом апостол Павел так и говорит: «Я не знаю, что я буду, я только знаю, что я буду подобно Христу, который уничиженное мое тело преобразит так, что оно станет сообразно славному телу Его, то есть Христа. А какое славное тело было у Христа? Тело, которое, с одной стороны, после своего воскресения являлось ученикам, и Фома это тело осязал физически.
Вы прослушали вторую часть лекции беседы архимандрита Мелхиседека Артюхина, настоятеля Оптинского подворья в Москве. Продолжение беседы, посвященной старцам и духовной жизни, слушайте в ближайших эфирах радио «Радонеж».
Предлагаем вашему вниманию беседу протоиерея Александра Шабанова о чуде благодушия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с вами поговорим о том, что называется чудо благодушия. У микрофона протоиерей Александр Шабанов. Святитель Иоанн Златоуст писал: «Бог одобряет и благосклонно приемлет нашу взаимную любовь и благодушие друг к другу». То есть сам Господь посылает таких людей, благодушных, на служение человечеству. Их не так уж много. Частота употребления слова «благодушие» – это 284 раза на 300 миллионов других слов. В словаре Ушакова оно имеет синонимы – доброжелательность, мягкосердечность, беззлобие, отзывчивость. Его используют для обозначения мягкости характера или просто для того, что мы называем хорошим настроением. Даль определяет слово «благодушие» как любовные свойства души, милосердие или мужество на пользу ближнего, иногда самоотвержение, и ставит знак равенства между понятиями «благодушие» и «великодушие». По недоразумению благодушным некоторые считали гоголевского Манилова, и понятие «маниловщина» в прошлом веке окрашивалось в социально-политические тона. Но благодушно это все же станционный смотритель Пушкина, доктор Дымов из чеховской «Попрыгуньи» и, конечно, Яков Сафронович Скороходов, человек из ресторана Ивана Шмелева. Без сомнения, слово это, как многие другие хорошие слова, устаревает, но фонетически оно все еще играет мягкими, теплыми тонами. В нем звучит благо, душа, дух. Благодушные ходят на цыпочках, они лишены безблагодатной серьезности, и у них получаются умные, веселые стихи. Например, благодушный Честертон писал: «Ко мне являются на чай деревья и закат, и Ниагарский у меня ночует водопад. Я знаю тайный сон земли, преданий червяка и дальний зов, и первый грех, легенда и века. Люблю я в поле загорать, а если дождь и гром, неплохо и на Бейкер-стрит сидеть под фонарем». Но вот как объяснить ребенку все вот эти семантические, языковые, смысловые тонкости? Я думаю, что без сказок здесь не обойтись. Советские дети, для которых долгое время были недоступны книги Толкина и Льюиса, дружили с семейкой мумитролей, симпатичными персонажами сказок Тови Янсен, чьи книги как-то проглядела цензура. Так вот, однажды в «Мумидоле», где обретается вся мумисемейка с друзьями, появляется жутковатого вида существо – Морра, такое ходячее проявление скандинавского мрака. Земля замерзает в том месте, на которое садится Морра. Гаснет любой огонек, источник света. А Она посланник тьмы, но еще не сама тьма. Нельзя разговаривать с ней и о ней, иначе Мора приходит и забирает говорящего с собою. Все, чего она касается, умирает. Некоторые черты Моры принял, похоже, Волан-де-Морт из «Гарри Поттера». Главному герою сказки «Мумитроллю» его мама говорит следующее. «Ты думаешь, Мора тоскует по горящему свету?» «Вовсе нет. Ей просто хочется сесть на него, чтобы он погас и никогда больше не горел». Но однажды Мумитролль встречается с этим существом и становится свидетелем необычайной перемены. Мора не пытается погасить свет штормового фонаря Мумитролля. Она поет веселую песню, придя в восторг от того, что именно с ней пришли встретиться. Она танцевала, он стоял как вкопанный. Потом она побрела прочь вдоль берега. Когда она исчезла, он опустился на песок и потрогал его. Песок был такой же, как всегда, не заледенел и не съежился. Мумитролль – один из самых благодушных героев детской мировой литературы. К тому же он заботливый друг, мечтатель. Его благодушие, смелое благодушие, оно-то и меняет Мору. Чудо это, как и многие другие чудеса, является различным образом. Поскольку человек такого склада не любитель разговоров исключительно о себе самом, можно сказать, что, выслушивая других, он упражняется в самопожертвовании. Находясь в печали, он умеет улыбаться, уступать. Его сердце живет надежда. Благодушный радостно существует, и радостно приближаются даже к смерти. Их существование согрето загадочным тайным пламенем, которое ощущают те, с кем рядом они оказываются. Не то чтобы это пламя было неугасимо, каждый может сломаться, но именно благодушие, как и любовь, предохраняет человека от разрушения. Каждый день мы читаем «Отче наш», Господню молитву, и под хлебом насущным справедливо понимаем прежде всего пищу. Для каждого лично хлеб – вопрос материального порядка, но хлеб для ближнего – оказывается уже в сфере вопросов духовных. Не его ближнего, а опять-таки нас самих. Одинаково настойчиво, благодушный человек станет просить хлеба для себя, своих близких, но не поленится выйти к морю с тем самым штормовым фонарем. Песня Морры станет для него наградой. Благодушный человек, духовно здоров, насколько это вообще возможно, неблагодушный, немилосердный, становится жестоким, и его однажды поражает болезнь. Та болезнь, которую Честертон назвал несварением мозга. После такого несварения наступает затмение личности. Благодушию нельзя научить, но о нем следует рассказывать, как детям, так и взрослым, отыскивая для иллюстрации не только яркие образы мировой литературы, но и примеры из нашей будничной жизни. И, наконец, в заповедях блаженства о благодушии ничего не сказано. Однако это одно из свойств человеческой души, с которого начинается благодарение, благодарность к Богу и людям. Когда человек оказывается добрым, не в смысле прощения, а по-настоящему, не унаследовавшим эту черту характера, но завоевавшим ее своими взлетами после падений, пережитой болью и радостным общением с небесами. И в заключение, по поводу других хороших слов. Вспомните их. Лепота, мизерабельный, лутоярый, зеница, дикоумный и так далее, и так далее. Используя их в своей речи, мы, конечно, открываем вот тот самый лингвистический, дорогой для общения человеку горизонт. И как писал священник Павел Флоренский, я научился благодушию, когда твердо узнал, что жизнь и каждого из нас, и народов, и человечества ведется благою волею. Так что не следует беспокоиться ни о чем, помимо задач сегодняшнего дня.
Вы слушали беседу протоиерея Александра Шабанова о чуде благодушия.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Да. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем цикл передач, посвященных таинствам Церкви. Сегодня мы с отцом Максимом Вараевым будем говорить о таинстве Елеевого Освящения. Отец Максим, когда впервые упоминается об этом таинстве?
Впервые упоминается еще в Новом Завете, в послании святого апостола Якова. Там есть слова о том, что если кто болен, то он может позвать пресвитеров церковных, то есть священников, которые придут, помажут его елеем. И также говорится о том, что вот это помазание, оно связано с оставлением грехов.
Значит, это таинство для тех, кто болен?
Это таинство исцеления, да, совершенно верно.
Как вы думаете, почему у нас сложилась такая традиция в нашей церкви, современная, видимо, традиция, когда почти каждый православный христианин раз в год, как минимум, соборуется? Обычно это происходит Великим постом, иногда и несколько раз в год. Не будучи явно болен, он приходит собороваться.
Действительно, традиция достаточно новая, возникла она, по всей видимости, в советское время. Вот и связано с тем, что помимо того, что таинство Елеевого Освящения, как его в народе называют таинство соборования, нацелено на исцеление человека, всецело человека, души и тела, оно еще имеет такой покаянный характер, как я уже сказал. Вот и во время богоборческое, когда действительно был какой-то такой дефицит религиозной жизни, вот когда возможности вот такого вот непосредственного участия полноценного в литургической церкви вот, были ограничены. Поэтому в силу покаянного характера этого таинства появилась вот эта практика всеобщего такого соборования. Хотя в Древней Руси тоже была практика всеобщего соборования, например, в Успенском храме Московского Кремля. Так что это не только вот какое-то такое нововведение, вот оно имеет определенную связь с устоявшейся церковной традицией.
Как вы думаете, это правильная традиция?
Думаю, что да. Я сейчас выясню, почему это правильная традиция. Для этого нам нужен небольшой богословский экскурс. Ведь что такое болезнь, с чем она связана, каковы ее духовные причины? Вот в таком глубоком богословском, метафизическом смысле болезнь, вообще смертность, тленность человеческой природы, она связана с грехопадением наших прародителей Адама и Евы. Человек творится Богом для жизни вечной. Понятно, что жизнь вечная, она не связана ни с болезнями, ни с тлением, ни со смертностью человеческой. А смерть и болезнь входят в нашу жизнь с грехом, с отпадением от Бога. Поэтому и исцеление вот в таком глубоком духовном смысле, оно связано с возобновлением отношений с Богом, с примирением с Богом. Собственно говоря, покаяние – это и есть примирение с Богом.
Но ведь существует таинство исповеди для этого.
Конечно же, существует таинство исповеди. Но здесь несколько иной акцент стоит. Если в таинстве исповеди это таинство персонального такого исповедания грехов, тет-а-тет со священником, практикой духовничества, то в таинстве соборования вот, акцент стоит именно на исцелении души и тела посредством покаяния. Если мы внимательно вчитаемся в те молитвы, чина или освящение, вот мы увидим, что вот эта покаянная тематика, она вот проходит сквозной красной нитью через все чинопоследование. Буквально в каждом молитвенном тексте вот мы видим вот эту отсылку к покаянию, к изменению ума, да, вот изменение вектора нашей жизни.
Как вы думаете, может ли современный православный христианин, болея, позвать к себе на дом нескольких священников, так, чтобы они совершили над ним таинство соборования?
В современной практике таинство соборное совершает на дому один священник, как правило, но от лица всей церкви. Принципиально вот какого-то богословского различия нет.
А почему апостол Иаков все-таки пресвитер стоит во множественном числе? Почему же все-таки позовет пресвитера в церкви?
Ну, я думаю, тут надо какое-то специальное исследование на эту тему. Для этого нам надо знать, что из себя представляла община в апостольское время, христианская община. Вот я думаю, что речь идет о Иерусалимской общине, которую, кстати, возглавлял апостол Яков, был первым иерусалимским архиереем. Что в древней церкви был такой принцип, что вот только один престол, да, то есть один храм может быть в одном городе. То есть христиане были достаточно малочисленны, поэтому тесно друг с другом общались, вот поэтому такая возможность существовала.
То есть не важно, сколько священников
было собрано? Совершенно не важно, да. Каждый священник олицетворяет собой, так сказать, всю церковь.
А количество раз помазания? Потому что когда очень много людей собирается в одном храме,
некоторые боятся, как бы их не помазали на один раз меньше, допустим, то есть как бы их не пропустили. Это зависит ли совершение таинства от количества помазаний?
Нет, не зависит. Достаточно одного помазания для того, чтобы можно считать себя поучаствующим в таинстве. Думаю, что здесь как бы вот нам надо несколько иначе поставить вопрос, от чего зависит совершение таинства. И тогда мы увидим, что причина тут внутренняя, а не внешняя. Она вот настолько зависит от того, насколько человек сознательно, насколько он искренне подходит к таинству, а не сколько раз его помазали. И опять же, вот эта практика семикратного помазания, она, опять же, не всегда была. Вот если мы обратимся вот к совершенно недавнему такому документу о таинстве или освящении, вот, который рекомендуется для пастырей церковных в русской церкви, мы увидим, что амбулаторно священник должен помазывать один раз. Если он приходит в больницу кому-то и соборует, то помазывает он один раз, а не семь. Вот так вот наш священник вначале рекомендует совершать амбулаторно таинство или освящение.
А может человек сам над собой совершить таинство или освящение? То есть, принеся домой масло из храма, просто сам себя помазать семь раз или один? Прочитать те же отрывки, которые читались в храме?
Да, слушай, конечно же, это невозможно. Вот, несмотря на то, что действительно в наших храмах после собора, ну, по крайней мере, в большинстве наших храмов, вот это масло освященное, вот от таинства, оно раздается верующим. Вот помазывание этим маслом вот, никак нельзя приравнять к совершению таинства соборования.
А в чем отличие?
Потому что человек не может себя помазать от лица церкви, а священник может, потому что на то у него есть легитимное право, которое даруется ему в таинстве священства.
А нужно помазываться именно от лица церкви?
Конечно, все таинства совершаются от лица церкви.
Отец Максим, существует точка зрения, что все забытые грехи, которые человек забыл сказать на исповеди, именно не утаил, а забыл, во время таинства или освящения прощаются человеку. Так ли это?
Действительно, такая точка зрения бытует у нас в церкви, но, к сожалению, вот, в церковном предании мы не находим ей подтверждения. Вот, и мне импонирует иная точка зрения, что забытые грехи, как, впрочем, все остальные грехи, прощаются в таинстве покаяния, в таинстве исповеди. Здесь нужно подчеркнуть, что забытые, не утаенные. Никакого лукавства здесь невозможно. То, что лежит на сердце, то, что Господь положил на память, то, что человека укоряет, вот нужно исповедовать в таинстве покаяния. Вот, и тогда человеку прощаются все грехи, и названные, и неназванные, если он, опять же повторюсь, сознательно ничего не утаивает. Я разделяю эту точку зрения.
У апостола Иакова написано, если будут какие у этого человека грехи, да, которые призовет пресвитеров, то они ему простятся. Как с этим быть?
Дело в том, что во времена апостола Иакова несколько иначе вообще выглядела духовная жизнь. Внешняя ее сторона несколько иначе была устроена, это во-первых. Вот, а во-вторых, когда мы говорим об оставлении грехов, мы должны всегда понимать, что грех мы мыслим двояко. Грех – это есть болезнь, это есть повреждение нашего естества. И грех есть некая вина перед Богом. Духовное исцеление – это и есть оставление грехов. Для того, чтобы мы получили некую силу от Бога, благодатную помощь, чтобы впредь те грехи, которые нам были свойственны в повседневности, мы могли не совершать, могли одержать вот эту победу над грехом. Вот тогда действительно вот таинство духовного и телесного врачевания, оно вот с этим связано. К сожалению, очень часто бывает то, что вот эту связь между грехом и болезнью люди между конкретным совершенным греховным поступком и конкретной болезнью вот христиане мыслят линейно, что вот какие-то определенные грехи ведут к определенным болезням. Соответственно, если в каких-то определенных грехах покаяться, то определенные недуги, они пройдут, будут исцелены. Вот, конечно же, вот такое, я бы назвал таким упрощенное понимание, вот оно невозможно. Мы должны понимать, что вот эта связь между грехом и болезнью, эта связь, она происходит на очень глубоком уровне. Вот, связь метафизическая. Не обязательно наше раскаяние или наше вот такое очень искреннее, очень прочувственное участие в таинстве соборования должно привести к физическому исцелению. Мы должны всегда понимать, что те испытания, которые посылает нам Господь, они должны быть нам во благо. И то, что даже вот с нашей житейской точки зрения мы воспринимаем как некое зло, вот, как некое несчастье, то с точки зрения божественного промысла, может быть вот какой-то такой спасительной помощью. Болезнь мы призваны воспринимать как посещение Божие. А те жизненные обстоятельства, с которых ставит нас Господь, должны послужить нам к спасению. Те испытания, которые мы переживаем, которые выпадают на нашу долю, они должны привести нас к особой такой духовной трезвости. Должны мы их воспринимать со смирением, для того, чтобы, преодолев их, возросли духовно.
То есть не всегда человек, который пособоровался, может рассчитывать на исцеление?
На телесное исцеление.
На телесное исцеление.
Или на полное телесное исцеление. Бывают такие случаи, когда человек страждет, вот, и соборуется. Например, Господь ему дает облегчение внесения болезни. Как психологическое, так духовное, так и физическое. Вот зачастую он не исцеляется, например, боль проходит. Или он получает моральные силы к дальнейшему претерпеванию тех испытаний, которые в виде болезни посылает Господь.
Спасибо, отец Максим. У нашего микрофона был священник Максим Вараев, клирик храма Георгий Победоносцев Нахабино и редактор Илья Сергеев.
Храни всех Господь.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие святого пророка Малахии. Память его Святая Православная Церковь совершает 3 января 16 по новому стилю. Святый пророк Малахия происходил из колена Завулонова. Он жил и пророчествовал во времена Неемии, по возвращении иудеев из плена Вавилонского, когда храм Иерусалимский был снова построен, и в нем совершалось богослужение и приносились священниками жертвы. Благочестивый своей жизнью, он приводил в удивление народ, который, видя, что он по чистоте своей жизни подобен ангелу Божию, назвал его Малахиею, что значит «ангел Господень». Призванный к пророческому служению, Малахия явился ревностным поборником веры, закона и благочестия. По возвращении иудеев из плена, среди них было много неустройств в нравственно-религиозном их состоянии, которые от нерадения и беспечности священников еще более умножались и возрастали, и не могли не возмущать и не огорчать пророка. Он выступил сильным и грозным обличением народа и священников. Пророк обличал народ и священников за то, что они не имеют должного благоговения к Богу, приносят ему худые жертвы, обличал священников, что они своими неправдами, уклонением от правого пути, несоблюдением заповедей и лицемерием в делах закона бесславят Бога, производя соблазн в народе. Грозно обличая народ за его вероломство и нарушение завета отцов своих, что беззаконно поступают с женами своими и, несправедливо отвергая законных жен, берут жен иноплеменных, святый пророк Малахия угрожал им судом Божиим и за разные другие их пороки, за их чародейство и прелюбодеяние, за их ложные клятвы, за удерживание платы у наемников, за притеснение вдов и сирот, за отвержение пришельцев и за неисполнение закона касательно десятин и приношений в храм Божий. Наконец, пророк обличал евреев за их богохульство, за их дерзкие и хульные слова, что напрасно будто бы служить Богу, бесполезно соблюдать его постановления и ходить пред лицем его в печальной одежде, что нечестивые и делающие беззаконие счастливее живут, лучше устраивают свои дела и остаются целы. Обличая эти пороки, святый пророк Малахия вместе с тем провидел славу второго храма и яснейшим образом предсказал пришествие Мессии, явление предтечи пред его пришествием, грядущий суд Божий на нечестивых, прославление праведных и распространение славы Божией перед всеми народами. Святый пророк Малахия скончался в молодых летах и был погребен со своими предками в своем отечественном селении Суфа. Он был последним ветхозаветным пророком, почему у святых отцов он называется печатью пророков.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове-Великом.